мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ – все хорошо. А для себя вопрос – за что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Еще в апреле я получила письмо, на которое я никак не могла найти правильный вектор и понять, какую программу сделать. По-моему, я созрела. Письмо было с таким содержанием. Для меня самое трудное – научиться управлять своим гневом. Иногда срываюсь, потом жалею. Но в тот момент, когда это происходит, я не могу удержаться. Бывают ссоры с женой, бывают с детьми, но пару ссор переводил в нормальный разговор, и получалось избежать скандала. Было бы очень здорово, если бы вы подробно рассказали, как в этот момент взять ситуацию под контроль. Знакома? Эта ситуация не редкость. Будем разбираться. Со мной на связи психолог, автор книги-бестселлера «Диета-мотиватор» Наталья Козырева. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Частый вопрос. Нам тоже такое часто пишут.
Потому что, мне кажется, каждый человек сталкивается с такой ситуацией, когда мы действительно просто не можем взять себя под контроль. Давайте разбираться по порядку. Начнем с того, каждый из нас сталкивался с тем, что он может взять и вспылить просто так, казалось бы. Почему это происходит?
Я, когда готовилась к эфиру, я хотела рассказать как-то попроще. Сейчас, услышав этот вопрос, мне кажется, что можно все-таки в глубину немножко копнуть и понять причины гнева именно из глубины. Мне кажется, что важны не какие-то такие простые витаминки спокойствия, ну, которые принял и полегчал ненадолго. Когда речь идет про гнев, очень важно именно системно учиться им управлять. И для того, чтобы системно управлять, важно хорошенько разобраться в причинах. Ну вот если самые основные три причины такие большие. Первая причина — это детский опыт, непрожитый, какой-то такой травматичный, возможно, детский опыт. Вот на консультациях это очень хорошо заметно, когда рассказывают, что у меня ребенок пошел в школу, я на него ору, срываюсь, бью, подзатыльники даю, ну, либо же там словами. Так подавляю его сильно, да, что тоже потом винит себя за это. И когда мы начинаем разматывать этот кусочек, что же такое происходит? Выясняется, что эта же девочка несколько лет назад училась там во втором-третьем классе, изучала таблицу умножения. Мама стояла над ее душой, кричала, махала там руками, могла там стукнуть тоже. И девочка тогда говорила, что да, я никогда не буду такое делать с этими детьми, но проходит время, да, проходит третье, и в итоге она оказывается в той же самой ситуации, то есть ведет себя так же, как мама, хотя говорят, что не будет так себя вести. И очень важно как раз этот детский опыт прорабатывать, опыт, где тебя подавляли, где тебя, возможно, словом унижали, били, да, где, может быть, тебе реально физически давали какие-то подзатыльники, ставили в угол, потому что не проработан детский опыт, на него нельзя закрывать глаза, он все равно рано или поздно дает о себе знать. И стыдно порой бывает, чувство вины очень много, но ты ведешь себя так же, как мама, порой даже еще и хуже.
Я один раз столкнулась, была на неком событии, где взрослая женщина пришла и говорит, у меня есть проблема, мне очень сложно с ней справиться. Я помню себя в детстве, когда в детском саду, будучи еще ребенком, да, я не сдерживалась и мочилась в кровать, и очень сильно за это получала, мне становилось стыдно. И мне в тот момент казалось, ну, вроде бы взрослый человек, то есть женщине достаточное количество лет было, лет 40, которая всю жизнь прожила с этой историей, понимая, что ей было стыдно. И каждому из нас иногда даже непонятно, как рассказать какую-то историю с детства, когда тебя, может быть, поставили в угол. Всем остальным кажется это не настолько важным, но это важно именно для тебя. И мне кажется, вот этот момент, чтобы пойти проработать с специалистом или хотя бы разрешить себе вспомнить какую-то такую историю, которая очень важна для тебя, это, наверное, и есть тот самый момент.
Важно разрешить. Здесь может быть индивидуальная терапия, может быть работа в группе. Причем работа в группе может быть даже порой намного эффективнее, что касается опыта работы с детскими воспоминаниями. Когда кажется, что я ничего не помню, вот бывает такое, особенно если был развод в семье, либо же какое-то такое сильное физическое подавление было. Дети, ну взрослые же дети, они говорят, я ничего вообще не помню. Вот хоть убейте, ничего не помню. Но именно работа в группе, она позволяет как раз начать вспоминать куски какие-то такие отдельные. О, у меня это было, ой, и у меня нечто похожее было. И вот этот кусочек воспоминаний, он разматывается. От настоящего времени туда, в прошлое, и это очень здорово. Люди начинают порой плакать, начинают говорить, что ой, у меня вот это было, и вот такое, как я вообще это пережила, а вот еще такое было, оказывается, это на меня влияет. И я в такие моменты всегда очень сильно радуюсь, потому что чем больше мы вспоминаем с того, что у нас было, не закрываем на это глаза, тем, на самом деле, здоровее мы себя ведем в нынешних условиях со своими детьми, со своими близкими. И, честно говоря, гнева становится меньше, когда ты понимаешь, начинаешь, откуда ноги растут и откуда он вообще происходит, вот этот мой гнев.
А достаточно ли просто вспомнить? Или дальше должна быть какая-то уже точечная работа, как из этого состояния после воспоминаний пережить и выйти правильно?
По своей работе могу судить, наверное, процентах 30%, случае бывает достаточно вспомнить, вообще понять, откуда это. Иногда это вызывает разрядку в виде смеха. Ой, надо же такое было, да? И оказывается, я себя тут веду как там мама либо папа. Ой, ну нет, 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 я так не хочу. И удается сказать, что стоп, да, то есть я буду по-своему действовать. В остальных случаях бывает, что нужна другая работа, да, более глубокая. И здесь тоже бывает важна именно индивидуальная работа со специалистом. А бывает достаточно техник, которые вот мы активно используем, например, на групповой работе. Так как мы работаем онлайн, то мы, ну, онлайн-групповая работа у нас происходит. Мы работаем через разрядочные техники работы с телом, то есть как можно через тело прожить гнев свой, да, прожить страхи от того, что тебя будут наказывать, от того, что тебя отвергут, возможно. И как можно работать через...
Это какие-то физические, да, скорее?
Да. И через письма, очень хороший тоже классный инструмент, писать письма обид, письма вины своим родителям, постепенно тем самым отделяясь эмоционально от этих переживаний, которые были когда-то в детском опыте. Но эта работа не быстро, сразу хочу предупредить, вот у нас любят порой, чтобы была какая-то волшебная быстрая таблетка, эта работа не быстро. Вы с этой виной, вы с этими обидами жили десятилетия, и они управляли вами, получается, да? И если мама там не один раз, например, поругала, а ну, это каждый день продолжалось на протяжении нескольких лет, либо там претензии от папы тоже там на протяжении нескольких лет, тогда, соответственно, здесь не может быть быстрой таблетки, здесь нужна системная работа, желательно экологичная работа. Сейчас очень много техник, которые не очень экологичны. Я за экологичность, бешоковая терапия, но это займет время, займет. То есть нужно себя ориентировать на где-то вот 3 месяца, полгода, иногда бывает даже дольше.
Да, потому что один из первых вопросов, мне кажется, когда человек приходит к специалисту, он говорит: «А через сколько мне будет лучше? А через сколько я смогу от этого освободиться?» С одной стороны, это очень понятно, с другой стороны, есть еще вторая сторона как раз-таки такая, все равно зависит от человека. От человека, от его готовности.
От человека зависит, от его возможностей, от его ресурсов, от его исходных данных. То есть у кого-то поддерживает муж, например, это очень здорово, а кого-то не поддерживает. Кто-то идет в группу очень классно, например, в группе идет вот работа с таким ситуацией порой быстрее. И это тоже даст определенный ресурс, определенное ускорение. Ну, то есть ты быстрее пойдешь, да, нежели там, например, если будешь работать разово, время от времени, как-то там индивидуально, иногда там сам как-то там каким-то техникам прибираться и так далее. От многого зависит. Но я хочу сказать, что это очень интересный путь. Не нужно его бояться. Многие говорят, что мне страшно вот вообще влезать туда, в этот опыт, и вообще страшно с собой разбираться. Но вот просто подумайте, сколько сейчас у вас времени тратится на то, чтобы все это прятать туда подальше, да, чтобы это все запирать там, в свои кладовочки, это грязное белье прятать. На это тратится просто колоссальное количество времени, плюс ко всему еще начинаешь срываться на своих близких, на своих детей, потом виноватить от себя, что вот я там зачем эти слова сказал, зачем я его унизила. А ребенок начинает тебе возвращать твои слова. Ну ты же сама сказала, что я никто, я пустое место, тогда там я и делать ничего не буду. И вот это все по кругу так вот происходит, ничего не меняется, но когда вы начинаете с собой работать, да, возможно, не сразу будут быстрые результаты, но через неделю, через 10 дней, через 2 недели постепенно облегчение будет происходить. Вы будете открывать себя заново, больше свободы будет. Ощущение, что скинула часто, как такой побочный эффект, ноги начинают худеть, когда начинают освобождаться от груза прошлого, проживают эти свои детские какие-то обиды, детскую боль, начинает худеть. И это правда, ты освобождаешься от этого груза, да, обид, от груза вины, и тебе становится легче, тебе становится интересно. Вот я всегда радуюсь таким результатом, таким моментом. Это значит, что работа классно пошла.
Здорово.
И человек обретает себя, то есть начинает своей жизнью жить. Но это не единственная причина, на самом деле. Есть другие еще причины.
Да, вот я хотела вернуться к причинам.
Вторая причина, возможно, она будет такая очень сложная для восприятия, но хочу именно проговорить так, как это вот звучит все-таки. Частая причина гнева — это неудовлетворенные потребности. Причем потребности — это не пирамида Маслоу, которая широко известна и которую легко найти в интернете. Это больше, это шире. То есть это не только сходить в туалет и спать лечь, да, сексом позаниматься. Это гораздо шире. Мы с вами...
Мы не только из этого состоим. Не только в этом нуждаемся.
Да, не только в этом нуждаемся. Иерархия, конечно, важна, но важны, на самом деле, еще вот такие потребности, про которые часто забывают, и они приводят к вспышке гнева. Такие потребности, как в новизне. Вообще, это потребность, на которую часто закрывают глаза, и многие даже не понимают вообще, про что это. И, кстати говоря, тогда дети, которые не умеют удовлетворять свою потребность в новизне, часто вот они уходят в компьютеры, в какие-то зависимости.
А про что это?
Это одна из причин, почему порой разводы встречаются в семье. Эта потребность хромает у тех людей, кто не отделился эмоционально от своих родителей очень часто. Новизна — это способность находить новое, простое, что-то вот такое хорошее в простых вещах, ежедневных вещах. Вот, например, я сейчас смотрю в окно и думаю, ага, небо, как всегда, хмурое, погода плохая, или же я вижу какие-то оттенки, нюансы сегодняшнего дня. Облачко интересной формы, да, а как веточка вот так вот интересно шевелится, птичка прилетела. Или, например, я пошел по другой дороге, или, например, я смотрел сегодня на своего ребенка, да, и видел, что у нее веснушки там где-то вскакивают, да, либо же, может быть, прыщичек какой-нибудь, или новенькая морщинка у моего супруга. То есть я ищу что-то новое, хорошее в своем окружающем мире. И тогда жизнь становится не серой и скучной, как день сурка. Она наполняется смыслами, красками, становится интересно. И не хочется тогда уходить в критику, не хочется уходить тогда в какие-то зависимости. Почему вот люди уходят в компьютерные игры, да, и телефон, смартфоны, блогеров различных просматривают? Потому что их жизнь кажется яркой. Важно свою жизнь сделать яркой. На самом деле, жизнь каждого человека, она очень ярка. И все краски жизни, они там есть, внутри человека. Человек кажется, как удивительная книга. Но если мы это осознанно не делаем, нам кажется, что все серо, все неинтересное, и хочется орать, потому как, ну, у других-то лучше, да, а у меня вот как-то вот все не так. И домашние задания не делают, и дома не прибираются, и вообще я устал, а меня тут ждут с грязным столом, например, да, неприбранными какими-то игрушками. То есть очень важная потребность новизне, очень важная потребность признания. Причем многие считают, что признание — это про то, что когда тебя признают как классного специалиста, красивого человека, успешного. Но основа признание — это внутренняя уверенность в том, что я молодец, я окей, со мной все хорошо. И важно научиться давать себе признание именно внутри, иначе ты будешь зависеть очень сильно от внешней оценки. Сказали учителя в школе, что повлиять на вашего подростка, он себя плохо ведет, либо же там он у вас плохо делает домашнее задание, там будет проблема у вас. И, естественно, мамы опять начинают срываться, начинают кричать на своего ребенка. Еще срываются от того, что они считают, что все плохими, да, то есть раз покритиковали их, покритиковали, например, ребенка немножко, значит, я тоже плохая мама.
Или папа.
Либо папа, да. Если ребенок получает там двойки, а не пятерки, значит, я плохой. Если получает четверки, а не пятерки, я плохая. Вот как раз из недавней консультации четверки ребенок приносит, там он сам учится, мама недовольна, почему не пятерки? Ты должен учиться на пятерке. То есть это как раз говорит о том, что я не чувствую свою ценность. Ценность мамы, либо ценность папы, она зависит от успешности ребенка. А внутреннее признание — это про то, что я классный уже сейчас, да, у меня вот это получается, вот это получается, вот это получается. Я могу другим людям давать позитивную обратную связь, благодарить могу. Это тоже один способ получения внутреннего признания. И тогда моя самооценка становится устойчивой. Я становлюсь менее зависим от внешней оценки. И даже если мне говорят о том, что ваш ребенок плохо себя ведет, открывает уроки, я могу вдохнуть-выдохнуть, опереться на свои ресурсы, какой я классный человек, какая хорошая мама, либо какой хороший папа, да, и могу спокойно поговорить с ребенком, не срываясь. Очень важная потребность, про которую очень многие забывают, это отдых. С отдыхом сейчас вообще беда у современных людей, потому как вроде как много гаджетов, которые за тебя много чего делают, да, но на самом деле получается, что ты тоже не отдыхаешь, ты очень много работаешь интеллектуально, очень много информации поступает, которую ты не можешь проработать, твой головной мозг не можешь проработать. И ощущение вот этой вот постоянной усталости, что не могу отдохнуть, не могу, вот нет сил уже, нет сил, на пределе сил. Особенно сейчас, когда очень много кризисов, очень много страхов в связи с заболеваниями, с нестабильной экономической обстановкой в стране. Ты гоняешь всякие вот эти вот мысли, да, а отдыха как такового его нет. И если я не отдыхаю, если я опять же завишу от оценок ребенка, нужно с ним делать уроки, нужно писать с ним доклады, а на себя я забиваю, то, соответственно, тоже тогда будет срыв. Что здесь очень важно? Про потребности. Про потребности важно то, что за них отвечает не другой человек. Это не значит, что я отдохну тогда, когда ребенок будет хорошо учиться, либо же я буду чувствовать себя классной, когда он будет приносить кубки золотые и медали с пятерками. Важно давать себе, удовлетворять эти потребности, возможность удовлетворять потребности сейчас, сегодня, каждый день, особенно в отдыхе, признание, в новизне, как я уже говорила, иначе реально мы скатываемся на срывы. И это видно практически в каждой ситуации, в каждой консультации, когда обращаются с подобными запросами про то, что я срываюсь. И мы с этим работаем. Потому как если я не отвечаю за свои потребности, у меня возникает очень много ожиданий. Очень много ожиданий по отношению к своим близким. Ты должен прибираться, брать свои игрушки. Ты должен надеть шапку, потому что холодно. Ты должен хорошо учиться. Ты должен там вести себя там послушно, например. Ожидания — это вообще я для отношений. То есть ребенок, либо муж, либо жена, в отношении которых очень много ожиданий, они их не оправдывают, потому что у них есть свое какое-то представление. И вот эти вот ожидания, они всегда вызывают бурю возмущения, бурю гнева. Ну как так-то? Чего непонятно-то? Я же сказала, что нужно делать вот так и сяк. А на самом деле нужно самой позаботиться, либо самому позаботиться о своих потребностях. И тогда срыва будет намного меньше. Это очень, с одной стороны, простой, с другой стороны, сложный способ управления своим гневом. Но именно он дает стабильность. То есть это не какая-то волшебная медитация, которая тебе дает спокойствие. Это не какая-то волшебная таблетка, способ там подышать, сделать 10 вдохов, 10 выдохов. Это именно то, что помогает управлять собой регулярно, постоянно. Но этому нужно учиться.
И третья
причина еще. Гнев на самом деле это вообще все эмоции нам нужны. Все важны, все нужны. Они наши помощники. Они о чем-то нам говорят и сообщают какую-то очень важную информацию. И часто возникает у нас гнев тогда, когда наши границы нарушаются. То есть это как защитная такая реакция, что стоп, что-то не так. Кто-то мной пытается сейчас либо манипулировать, либо что-то мне пытается продавить, либо что-то там от меня хотят, но мне говорят, что реально хотят от меня. То есть, как это может проявляться? Например, мама звонит и говорит, сегодня на улице как холодно, надень, пожалуйста, моим там внучкам, да, своим там детям, надень теплые шапки, термобелье и варежки. Шарф еще завяжи, обязательно шарф завяжи. Ничего, что там детям уже по 13-15 лет, но мама все равно твоя звонит и тебе про это говорит. И, в принципе, в этот момент мама, либо же свекровь, если может быть на этом месте, они нарушают твои границы, границы твоих детей. Естественно, у вас возникает очень много возмущения, очень много гнева. Как так? Ты что, мам? Неужели я не справлюсь сама? Мне там уже 45 лет, а ты там мне читаешь нотации, как шарфики завязывать своим детям, да? Поэтому очень важно здесь такие моменты останавливать. Здесь гнев как раз показывает, что здесь реально нарушены твои границы. Кто-то в твое пространство пытается вот так вот незаконно въехать и еще там свои, получается, правила диктовать. И здесь очень важно как раз останавливать и говорить легким тоном «стоп, чьи это дети?» Это мои дети. Мамочка, я сама разберусь. А бывают другие ситуации, да, когда тоже, опять же, учителя пытаются скинуть на родителей, чтобы они разобрались и с этим, и с этим, и с этим, и с этим, и с этим. Да, там могут жаловаться и на поведение детей, и на плохую успеваемость и так далее. То есть, сами в чем-то не справляются, да, но высказывают родителю это как вот в форме того, чтобы повлиять на своего ребенка.
Да, частая история.
И тоже очень важно сказать, стоп, разграничить. То есть, да, давайте разграничим, что вы можете сделать, да, что я могу сделать, да, и что сам ребенок может сделать. Дети, кстати говоря, когда пытаются за них очень много всего решать, мама контролирует, когда нужно садиться за уроки, сколько времени нужно делать математику. Мама очень сильно раздражает, когда дети начинают чесаться, ёрзать, когда начинают зевать, хотя это очень здорово. Ребенок таким образом помогает себе снимать напряжение. И вот если родитель начинает давить на ребенка, он тоже начинает как бы ерепениться, начинает колоться, начинает ворчать, начинает ругаться. Да, мам, там отстань, что хочу, то и делаю. Там мои уроки. Начинает агрессировать, начинает рыдать, начинает плакать. И дети таким образом тоже пытаются ставить свои границы. Это тоже показатель того, что вы лезете не на свою территорию. Да, конечно, решить вопрос успеваемости в один момент невозможно, но очень важно не самой маме решать, либо папе, как ребенку учиться. Не вашей маме, либо свекрови решать, сколько шапок, варежек и шарфиков надевать вашему ребенку, а важно задавать открытые вопросы, чтобы голова у ребенка, соответственно, соображала. Либо вашей маме, либо вашей свекрови вам тоже задавать открытые вопросы, чтобы ваша голова соображала. То есть как ты можешь о себе позаботиться? Во сколько ты планируешь себе сделать уроки? Как ты думаешь, сколько тебе нужно времени для того, чтобы сделать все задания по русскому языку? Как ты будешь управлять своим временем? Как ты поймешь, что пора уже садиться, пора уже подключать компьютер и пора садиться за уроки? Чем больше вы задаете открытых вопросов, а не говорите в приказном тоне, и точно так же по отношению к вам, да, тем больше появляется ответственности, и тем, на самом деле, реже появляется гнев в таких ситуациях, потому что гнев здесь как защитная реакция. То есть я гневаюсь, потому что кто-то наступает мне на пятки, кто-то пытается мной управлять. Тоже часто бывает, но обычно есть такая реакция, что если на меня наезжают, мной начинают управлять, то я в ответ тоже взрываюсь. На самом деле важно быть в ладу со своим гневом, да, мой гнев о чем-то мне говорит. Интересно, о чем? Кажется, кто-то покушается на мою жизнь, на мои границы, на мои решения. Отлично, нужно разобраться с этим. И дальше уже с легким тоном разговаривать с тем человеком, который собирается это сделать. Сложно.
Да, это трудно. Это очень, казалось бы, такие легкие шаги визуально, кажется, да, с первого взгляда. На самом деле очень трудно, долго. Но я больше чем уверена, что действенно, потому что в какой-то момент я сейчас слушаю и понимаю, что я через это проходила. Долго. Это не один год, мне кажется, иногда это происходит. Особенно, что касаемо разграничить свою территорию с родителями. Это вообще сложная история всегда.
Это одно из отделений, которое важно пройти для взросления человека. Да, по территории делиться по эмоциям и по финансам.
Ну и самый главный вопрос, если мы пойдем чуть дальше. Я не знаю, сможем ли мы ответить на него или нет. Как взять ситуацию под контроль? То есть, если есть возможность каких-то пару напутственных слов, которые получится.
Каждый день взять под контроль три момента очень важно. Как я сегодня отдыхаю? Очень важно отдыхать не тогда, когда будет отпуск раз в году, да, и когда откроют границы, а отдыхать каждый день. Потому что потребности, они не ждут, потребности не дремлют. Если ты забиваешь на свои потребности, они будут очень сильно кричать. Точнее, скорее всего, что ты будешь очень сильно кричать. Поэтому как я сегодня отдохну? Отдыхать можно каждый день. Ключевой момент, готова ли мама либо папа отдыхать, да, потому что многие не отдыхают, не позволяют себе отдыхать, потому как в их родительской семье не принято отдыхать. Считается, что те, кто отдыхает, это лодыри, бездельники. и так далее. Но это и есть забота о себе, когда я отдыхаю, я забочусь о себе, я забочусь о климате своей семьи. Я могу тогда растить здоровых детей, ответственных детей. Если я не отдыхаю, если я не беру ответственность за свой отдых, то тогда дети растут безответственными, несамостоятельными, и постоянно приходится контролировать, постоянно приходится куда-то подпихивать. И с возрастом эта тенденция не уменьшается, честно говоря. Поэтому отдыхаю каждый день. Исследовать, как я могу отдохнуть. Для отдыха не нужно много времени. 5 минут утром, 10 минут днем и 15 минут вечером. Если делать это осознанно, этому можно научиться. Но важно это себе поставить планчик, такой пункт, как сегодня я отдохнул, как я сегодня позаботился о себе, о своих силах. Второй момент — признание. Как я могу себе дать признание сегодня? Что я могу для этого сделать? Очень простые моменты — это каждый день отмечать по 2-3 достижения, что сегодня у меня получилось. То есть не мыслить такими большими проектами, да, вот купил квартиру, расплатился за ипотеку, ребенок там получил золотую медаль, и типа я тогда молодец. А каждый день находить себе какие-то маленькие достижения. Сегодня я вместо 8 чашек кофе выпила всего 2. О, я умничка. Что мне, интересно, не помогло в этом? Я забочусь о себе, это здорово. Я начала кричать на ребенка, но наговорила только половину фраз из тех, которые хотела выкрикнуть. Я, ну, молодец, я смогла остановиться. Это очень здорово. Что мне поможет еще раз еще раньше остановиться? То есть такая жизнь, как исследование получается. То есть как я могу дать себе признание сегодня, да? Какие достижения у меня уже есть сегодня, на данный момент? То есть не нужно гигантизм здесь мыслить. И второй момент, как можно себе давать тоже признание, есть много разных вариантов, просто самые простые рассказывать. Это быть благодарным, то есть благодарить, то есть быть, давать позитивную обратную связь своим близким, замечать, что муж делает, либо что жена делает, замечать, что ребенок делает. Да, возможно, он только один носок донес до машинки стиральной, другой бронил по пути, да, но он же донес хотя бы один, вообще сообразил, что нужно носки вообще-то стирать. Не ждет, когда мама ему носки постирает и не будет предъявлять претензии, что ты такая нерасторопная, мне там не постирала мои носки, ты виновата. То есть замечать то хорошее, что происходит у других, и говорить им про это. Можно мысленно, можно вслух. Вслух — это, конечно, будет еще помогать вашим детям быстрее брать на себя ответственность, быстрее развиваться, опять же, будете меньше кричать. И третий момент — это находить новизну в каждом своем дне, то есть самим раскрашивать свой мир и делать его ярким, красивым, вкусным, и тогда не захочется сидеть в интернете, тогда не захочется сидеть, прочесывать там ленту новостей. И дети, видя, что мама живет вкусно, интересно, либо папа живет вкусно, интересно, то есть находит новизну каждый день, они тоже меньше будут заливать гаджеты, и, соответственно, количество конфликтов на этой почве тоже сократится. Ну и вообще, если жизнь твоя становится интересной, если я сам себе интересным, то тогда, ну, кричать, честно говоря, не хочется. Хорошо становится. Так хорошо, что зачем еще гневом чего-то добиваться? Начинаешь по-другому говорить, начинаешь... Дети начинают прислушиваться к родителям, которые о себе заботятся. Вот еще что важно. Если родители ведут себя как маленькие дети, да, сами там топают ногами, кричат, сжимают кулаки, как трехлетки, то тогда, ну, дети не будут уважать таких взрослых, не будут их слушаться. Соответственно, придется повторить все по 100 раз, ну и потом уже орать, потому как не слышит. А если родитель сам за себя отвечает, ему нравится, как он живет, он получает удовольствие от того, что себя изучает, открывает свои страницы, какой он есть на самом деле, берет на себя ответственность. Дети начинают таким родителям прислушиваться, начинают с ним брать пример. Это как раз и есть обучение на действиях.
Наталья, спасибо большое за важную информацию. Я напомню, что со мной на связи была психолог, автор книги-бестселлера «Детомотиватор» Наталья Козырева.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.